Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. В программе «Культурный дневник» мы отметим 60-летие романа Франсуа Мориака «Агнец», расскажем о воспоминаниях литературоведа Татьяны Никольской, проекте нью-йоркского фотографа Михаила Фридмана «Патриотизм» и исследовании советского шпионажа в Великобритании. А наш первый сюжет посвящен знаменитому киевскому руферу Мустангу, который был героем одного из летних выпусков «Культурного дневника». Я встречался с ним в Праге и говорил о страхе и отваге, литературе и Майдане. Тогда Мустанг сказал, что он уже залезал на высотку на Котельнической набережной и покорил звезду на ее шпиле. Но в ту пору об этом еще никто не знал. В августе он повторил свое восхождение и не только забрался на шпиль, но и раскрасил звезду в цвета государственного флага Украины, а к верхнему ее лучу прикрепил настоящий украинский флаг. О том, что это сделал именно Мустанг, стало известно через несколько дней, когда он опубликовал фотографию, сделанную на высотке. «Признаю себя виновным в хулиганстве и готов предстать перед судом в обмен на освобождение прекрасной, смелой украинской девушки Надежды Савченко. Она точно ни в чем не виновна, а я-то хоть звезду покрасил. Свой поступок считаю арт-перформансом и посвящаю его Дню независимости Украины, а также всем ребятам, которые защищают сейчас мою родину», — написал Мустанг. Несмотря на это признание, российская карательная машина заработала на полную мощь, и по деле о раскрашенной звезде арестовано уже 6 граждан России. Первыми по обвинениям в хулиганстве и вандализме были задержаны 4 парашютистов-бейсджамперов – Александр Погребов, Алена Лепешкина, Евгения Короткова и Алексей Широкожухов. Таганский суд Москвы отправил их под домашний арест. В суде молодые люди вину отрицали, заявив, что на крыше были, но звезду не перекрашивали. Вскоре были арестованы еще 2 человека. 28 августа тот же Таганский суд отправил в следственный изолятор 19-летнего руфера Владимира Подрезова, который был задержан в Санкт-Петербурге. В СИЗО Подрезов пробудет как минимум до 19 октября. В тот же день Тверской суд Москвы на 2 месяца арестовал свидетеля по этому делу Кирилла Ишутина, предъявив ему, правда, обвинение в хранении наркотиков. Адвокат Вадим Лисицын, представляющий интересы Владимира Подрезова, считает, что следователи не привели достаточных доводов для того, чтобы обосновать необходимость заключения юноши в следственный изолятор. Адвокат назвал все это юридическими фантазиями, а также пояснил, что его подзащитный привлекается к уголовной ответственности на основании действий, не описанных в Уголовном кодексе. Это, по мнению Вадима Лисицына, является грубейшим нарушением. Подробности адвокат рассказал в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Джампалаго.
Обвинение предъявлено в хулиганстве и вандализме. Моему подзащитному, к великому сожалению, следствие не добыто никаких доказательств причастности моего подзащитного к данным преступлениям. И суд Таганский арестовывал моего подзащитного буквально только на одном постановлении о привлечении в качестве обвиняемого. То есть больше никаких документов, свидетельствующих о причастности моего подзащитного к данным происшествиям, следствием не представлено. Я считаю, что он заключен под стражей незаконно.
С вашей точки зрения, насколько правомерна квалификация этого дела о высотке одновременно по статьям о хулиганстве и вандализме?
Описывать одно и то же действие 2 составами, я считаю, вообще неприемлемо. То, что касается хулиганства, здесь указывается в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, что Подрезов совершил хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное по мотивам политической и идеологической ненависти группы лиц по предварительному сговору. Я считаю, что хулиганство мой подзащитный не совершал вообще никакого, так как все действия, какие ему вменяются, они были совершены, по мнению следствия, тайно. То есть лица, проникавшие в здание, красившие звезду, устанавливающие флаг, действовали тайно. Никто их действия не пресекал, не пытался пресечь. Поэтому явное неуважение они к обществу никак не могли выразить. Это раз. Во-вторых, указывается квалифицирующий признак по мотивам политической идеологической ненависти. Такого мотива, такого квалифицирующего признака в Уголовном кодексе нет. О чем я сказал, выступая в защиту Подрезова в суде, но судья почему-то на это никак не отреагировала. Я заявил, что нельзя привлекать человека к уголовной ответственности за действия, не описанные Уголовным кодексом. Это грубейшее нарушение всех фундаментальных норм правовых.
А какова позиция самого Владимира Подрезова по этому поводу? Был ли он на этой высотке? Что он думает по поводу всего дела?
Он был внутри высотки. Так как он является руфером, его интересует лазание по высотным зданиям, по крышам. У него это хобби, так скажем. Но его занятие заключается только в том, чтобы подняться на крышу, сделать селфи и выложить в интернет. Все. То, что он покорил данную высоту. Никаких других действий, замыслов у него не было. Он находился на 19 этаже. Он поясняет, что не стал подниматься на звезду, вылезать на крышу из-за того, что ему нужны были какие-то специальные приспособления альпинистские. У него, естественно, их нет, и он не полез. А полез один только Григорий Мустанг. С какой целью туда полез Мустанг, не знает мой подзащитный. Тот ему не говорил, что я лезу установить флаг и покрасить звезду. Просто когда он спустился, мой подзащитный видел, что тот вытирал руки от краски. Все, это все.
То есть, получается, какая-то связь между вашим подзащитным и Мустангом была?
Они знакомы, они лазали по крышам. Не первая крыша их далеко.
А с теми четырьмя руферами, которые были задержаны?
Не знакомы. Незнакомые, связи никакой нет. Я это подчеркивал также в судебном заседании. Обращался к суду, Ваша честь, хотя бы продлите задержание на 72 часа для того, чтобы следователь смог добыть доказательства хотя бы того, что они знакомы. Обвиняют преступление совершенной группы лиц между людьми, которые ни разу друг друга в глаза не видели. Понимаете, в чем абсурдность обвинения? Судья меня не услышала.
То есть, получается, следствие вообще это никак не связало?
Нет, я говорю, пачечка документиков, я представленных для избрания мер пресечения в виде заключения по страже на Подрезова, я с ними внимательно со всеми ознакомился. Там только постановление о привлечении в качестве обвиняемого. Больше ничего нет. Пустой материал. Как судья на основании этого сделала вывод, что ей достаточно представлено документов причастности моего подзащитного к инкриминированным действиям, я совершенно не могу понять. Адвокат с 14-летним стажем адвокатуры и 22 года у меня уже юридического стажа. Простите, но таких юридических фантазий я не видел.
У вас есть какое-то мнение, почему вот тех первых четырех подозреваемых отправили под домашний арест, а вашего подзащитного все-таки отправили в следственный изолятор?
Я не являюсь защитником тех лиц, которые задержаны за прыжки с парашютами с высотных зданий. Не знаю их позиции, и мой подзащитный утверждает, что он с ними не знаком. Почему произошло такое, я не могу объяснить, почему разные меры пресечения. Суд сослался только на тот факт, что после обыска была допрошена мать в Санкт-Петербурге, мать моего подзащитного Подрезова, которая пояснила, что сын последние 2 года периодически проживает дома. То есть не постоянно. И судья не вынесла постановление об избрании мер пресечения в виде домашнего ареста, только основываясь тем, что он не живет постоянного места жительства.
Еще хотела уточнить по поводу ситуации с Кириллом Ишутиным. Я видела, что вы тоже следили за этим делом.
Кирилл Ишутин проходит свидетелем по данному делу. Между моим подзащитным и Ишутиным была проведена очная ставка, в которой Ишутин пояснил, что мой подзащитный мог теоретически слышать призыв Мустанга подняться на высотку и установить там флаг Украины. То есть этот вопрос обсуждался при лазании на другие объекты. Мустанг предложил, кто пойдет со мной. Больше ничего Ишутин не пояснял. Также Ишутин пояснил то, что их деятельность руферская, предметы, цели их деятельности – подняться, сделать селфи. Все. Больше ничего. Никаких хулиганских побуждений, никаких оскорблений, никакого, тем более, политического мотива здесь нет.
Говорил Вадим Лисицын, адвокат руфера Владимира Подрезова. В этой истории, где перемешано мрачное и смешное, есть одна занимательная деталь. Руфер Мустанг обманул российский канал Life News, получил от них за эксклюзивные материалы о покорении звезды $5000, а потом выложил на своих сайтах для всеобщего доступа снимок, а полученные от Life News'овцев деньги передал командиру батальона территориальной обороны Донбасс Семену Семенченко. И таким образом рупор Кремля Life News стал спонсором антитеррористической операции на востоке Украины. Семен Дукач, американский бизнесмен и основатель ежегодной премии для возмутителей спокойствия «Траблмейкер», решил присудить награду этого года Руферу Мустангу. Семен Дукач родился в Москве, а в 1979 году, когда будущему миллионеру было 10 лет, его семья эмигрировала в Соединенные Штаты. Семен изучал компьютерные технологии в Колумбийском университете и Массачусетском технологическом институте, осуществил несколько разработок и изобретений в этой сфере, в частности, создал один из первых протоколов оплаты товаров по интернету. Премия «Траблмейкер» вручается в третий раз. Ее первым лауреатом был американский студент Зак Коппин, который организовал выступление 78 нобелевских лауреатов против преподавания креационизма. А в 2013 году награду получила Надежда Толоконникова из группы «Пусть сирает». Я попросил Семена Дукача рассказать слушателям программы «Культурный дневник» о премии «Самым отважным хулиганам». Семен, расскажите, пожалуйста, об истории этой премии. Вы один ее придумали и когда?
Я придумал ее один. Знаете, я выступал в моей школе, где я учился там 30 лет назад. Ну, когда заканчивают студенты школу, то обычно приглашают какого-то гостя прочесть им там вдохновительную речь студентам. И вот меня 3 года назад туда пригласили в мою школу быть как бы человеком, который вдохновляет студентов на выпускнике. А я к речам, когда я выступаю, я часто выступаю, я никогда не подготавливаюсь. Я просто становлюсь на сцену и начинаю что-то говорить, что приходит в голову. У меня так получается лучше, чем когда я подготавливаюсь. Так вот, в этот раз я начал там вдохновлять их, рассказывать, что я думал про жизнь. И в середине этой речи я вдруг вспомнил, что когда я учился в этой школе, когда мне было там лет 415, у меня была мечта, что я стану успешным, богатым и на деньги создам приз для хулиганов, для тех, кто не получает 5, кто прогуливает школу, кто как-то идет не по системе, но все равно что-то добивается. То есть я вдруг вспомнил во время речи, что я на самом деле всегда этого хотел. Ну, разумеется, я сразу же это рассказал и обещал этот приз выдать.
Церемония вручения ведь тоже должна быть какой-то хулиганской, безбашенной? Или все традиционно Нет. проходит?
У меня пока что никакой церемонии как бы не запланировано. Конечно, неплохая идея сделать хулиганскую церемонию вручения, но я пока что до этого не дошел. Время на проект ограничено. Но как-то так получилось, что вот первому мальчику я просто перевел ему деньги там по банку, а Надя Толокно действительно в очень странной обстановке я вручил деньги наличными и на концерте благотворительном Amnesty International между Мадонной и Йоко Оно. Как раз я ее поймал сзади, еле туда пробился, передал ей деньги и Мадонна ее утащила. То есть такой был момент интересный. У меня не было шанса просто нормально пообщаться с Надей. И так вот получилось, что я передал ей деньги в такой атмосфере сумасшедшей. Но это не была специально продуманная церемония.
Но она была довольна?
Ну да, я думаю, ей было приятно получить приз. Она несколько призов тогда получила, в том числе от Мадонны как раз, тоже был приз. И вот от меня. Но как бы то, что она... Это было связано больше с ее письмом, которое она написала в тюрьме, когда она начала голодовку, чтобы защитить других женщин колонии в Мордовии, где она находилась. Это меня как бы вдохновило более, чем изначально ее акция в храме Христа Спасителя.
Почему в этом году вы выбрали Мустанга?
Я просто прочел про то, что он сделал, и было просто настолько офигенно, вдохновительно, здорово, смешно. Ну, во-первых, я очень сочувствую Украине. Я как человек из Москвы, не то, что соответствуюсь, но да, все-таки я родился в Москве, я там вырос, и как бы моя бывшая родина превратилась в такой фашистский режим, который просто агрессивно нападает на другую страну, пытается создать ненависть, пытается просто чистое зло, действительно силы идет, убивают людей. И после особенно Майдана, который так вдохновил многих, это видеть очень грустно. Поэтому все, кто как-то с этим борется, я замечаю, я слежу более-менее, особенно, у меня какие-то друзья там есть в Украине, я не знаю, связи такие появились случайные. И я вот прочел про то, что он сделал, и, как бы сказать, чувство какой-то справедливости во мне как бы мечтает о том, чтобы России был произведен большой удар. Я не хочу этого. Но чувство справедливости этого просят. Понимаете, что я имею в виду? Я не хочу убивать невинных людей никогда. Я более-менее пацифический человек. Я не хочу ненависти просто. Но какая-то часть меня как бы мечтает, что украинцы там, я не знаю, подорвутся, Кремль и так далее. И это невозможная мечта. Я не хотел бы, чтобы они это сделали, но хочется одновременно. И хочется, и не хочется. А то, что сделал Мустанг, это гуманно. Он никого не убивал. Он максимально сделал как бы удар по вот этой по символике, я бы сказал, по символике сделал. Я посмотрел это в Москве, на большом здании, на звезду эту красную, флаг вывесил. И это очень приятно. И то, что потом он сделал, ну, первое было действие, вторая была выходка, там, что признание освободить Шевченко, который уж точно ни в чем не виноват, как он сказал. И третье, конечно, было вот это шутка или не шутка, но я не знаю, как сказать даже. То, что вот $5000 Life News, что он взял деньги с Life News за видео и отдал их Семенченко, батальон Донбасс, и посмеялся над Life News, ну, мне кажется, это прекрасно. Я не готов, опять, я вот сам лично не готов давать большие суммы денег Семенченко. Я как бы хотел бы, но все-таки это страшно. Это разрушительно. Это роль украинцев, мне кажется, это делать не моя. Я не готов просто вот реально посылать, я не знаю, танки Семенченко. Хотя я хотел бы, чтобы вот, я не знаю, может, и готов. Не знаю, у меня нет танков, поэтому это бессмысленный вопрос. Но дать деньги Руфору, Мустангу, я был бы очень доволен, если бы он здесь три тоже потерял Семенченко, как эти пять. Но вот мораль, на грани все это. Война всегда доходит до грани любой морали. Я не хочу убивать невинных людей. Не хочу. Но, с другой стороны, батальон Донбасс не убивает невинных людей. Батальон Донбасс стреляют солдат, которые воровали свою страну. Но с другой стороны, эти солдаты часто молодые ребята, которые сами не понимают, что они делают, которым промыли мозги. Так что война всегда зло. Но бывают вот такие личности, артисты, которые преподносят правду с юмором так, что она мимо никого не может пройти. Я этим восхищаюсь. И я восхищаюсь смелостью этого Гриша Мустанга. Ну, вообще смелостью, что он лазит на эти крыши, это достаточно смелости. Но главное, конечно, смелость сделать это в Москве, его же. Он может оказаться в дико ужасных условиях, и он этого не боится. И я этим восхищаюсь, я хотел ему дать приз.
Вы знаете, что у этой истории ведь есть и трагическая сторона, потому что российские власти мстят за акцию «Мустанга», мстят невинным людям. Уже арестованы 6 человек, и 19-летний друг «Мустанга» Владимир Подрезов сидит сейчас в тюрьме ни за что. Вы слышали об этом?
Я конкретно про друга не знал. Я знал, что люди там сидят. Он пытался как бы говорить, что они тут ни при чем. Это сделал я, вот фотография, как бы меняюсь на Сашенко. Это я видел. Ну, которые меня совершенно не удивляют, что они все тому попало. Они вообще не люди, они фашисты. И они обзывают других фашистами, которые нормальные совершенно. Но они на самом деле реальные. То есть говорят, что там правительство Путина фашисты, это не просто я их обзываю там за фашисты, это серьезно, это можно доказать на фактах. Он действительно имеет очень много общего с людьми вокруг Гитлера. И то, что он делает, похоже на то, что делал Гитлер. То есть он вдохновляет, он создает вот этот вот ажиотаж в стране вокруг неадекватности, такого желания грудь других, ненависти к другим. Идея, что мы должны быть великие, мы встаем с колен, чтобы кого-то покорять, великая держава, он это делает. И это фашизм, понимаешь все. И да, меня не удивляет, что они мстят невинным людям за акцию. Это то, что они по-другому не умеют.
Вы знаете, что сейчас патриотический порыв, вдохновленный российскими масс-медиа, дошел и до иммиграции, и расколол иммиграцию в значительной степени, и довольно много иммигрантов русских, в том числе и давно живущих в Америке, вдруг полюбили Путина, вопят «Крым наш» и так далее. Может быть, вы даже встречали таких?
Да, встречал и пару раз образовывал на 12 по времени, что просто сил мало. Люди, ну, зомбированные, я считаю, тут же в Америке у нас свобода слова, РТВ, российские пропагандистские телеканалы показывают, любому американцу полностью заплатить за них $10 в месяц. Поэтому все эти пенсионеры, которые выросли в советской системе, они видят эту пропаганду, и они боятся, что в Украине фашисты. Но фашисты не в Украине, фашисты в Москве. И, ну, не все это понимают, что делать. Но да, я вижу, что есть эти люди. В основном они пришли. Кто из них не имеет непосредственных информации, непосредственной связи? Никто, кто был в Киеве во время Майдана, так не считает. Никто.
Поскольку вы уже как-то вовлечены сейчас в историю «Мустанга», вы не думаете как-то принять участие в кампании защиты вот этих людей, которые арестованы сейчас по их делу?
Если мои 10 тысяч помогут, я буду рад. Но как еще, что еще могу сделать? К сожалению, у меня нет особенных возможностей помогать людям в российских тюрьмах. Вот 10 тысяч я трачу каждый год. И получается 2 года подряд это связано с Россией. Но я на самом деле приз как бы интернациональный. Первый был американцев, второй русской, третий украинцу. Я думаю, четвертый будет где-нибудь еще замедлять. Не будет всегда связано с Россией, с Украиной. Я не хотел бы ограничиться этим регионом. Потому что я вообще-то не патриот никакой Украины. Я просто, ну, я человек как бы вне стран. Я гуманист. Но конкретно этих людей, конечно, да, если я как-то мог помочь, я помог, наверное.
Семен, связывались ли вы с Мустангом? Он ведь довольно законспирированный человек. И как он отреагировал на известие о вручении премии?
Я с ним еще не связался. Мне тоже Полоконниковый. Прошло несколько месяцев после того, как я объявил приз Полоконниковый, я сейчас мог с ним встретиться. Так что я думаю, что Мустанг меня найдет рано или поздно. Я прислали мое сообщение ему, я оставил там на всех публичных форумах.
Вы хотите его пригласить в Нью-Йорк для того, чтобы вручить ему деньги?
Ой, я ни за что не стал бы его просить тратить время на куда-нибудь поездку. Если будет, я с удовольствием встречусь с ним. Жутко интересно познакомиться, но это не требование приза. Просто мне нужно нас куда-то перевезти, кому отдать, а я их переведу. Все. Так просто получилось, что я вообще в Бостоне живу. Просто Полоконникова была в Нью-Йорке по другой причине, и я не мог перевезти деньги в банк, потому что там все счеты замораживают и прочее. Поэтому я просто ее передал наличными, а так я тебе просто передам, куда надо. Но познакомиться с ним, конечно, хочется. Я иногда бываю в Киеве. В Киеве я бываю, в Москву не поеду принципиально. Я просто отказываюсь. Последний раз был в Москве, я ездил на протест на Сахарова с дочкой. И все, с тех пор я уже просто не хочу. Слишком много людей поддерживают режим. И просто страшно, в конце концов, не поеду оттуда.
В отличие от бостонского бизнесмена Семена Дукача, нью-йоркский фотограф Михаил Фридман готов ездить в Россию. Недавно он побывал в Москве, Петербурге, Калининграде, Сочи, в приволжских городах, в Сибири и на Дальнем Востоке. И расспрашивал россиян. Его интересовало, какой смысл они вкладывают в понятие патриотизм. С Михаилом Фридманом встретился нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов.
Михаил, это второй ваш уже проект, да, с Институтом современной России Ходорковского?
Да.
Какая-то связь между первым и вторым проектом была, или они независимы?
На самом деле, это третий проект. Мы начали работать, занимаясь проблемой туберкулеза. Это уже третий проект. Ну, связывается, что это исследовательские проекты, документальные, социальные проекты, которые происходят в России. И я благодарен Институту современной России, который начинание поддерживает.
Фотография была только часть более широкого аналитического исследования.
Ну, я фотожурналист, и да. Я работаю как со СМИ, так и с различными фондами. Вот на такой большой проект, как про коррупцию или патриотизм, намного интереснее работать с фондами, потому что СМИ просто не могут себе позволить.
Какие абстрактные?
Не в абстракции. Такие проекты занимают много времени, ресурсов, и СМИ сейчас не в состоянии оплачивать такую большую работу.
Амиш, а вы скоординировали свою работу с остальными участниками проекта? Или, в общем, вы так находились в самостоятельном полете?
Ну, как независимый журналист, который работает на грантом, я должен был подавать заявку с примерным планом работы. Время от времени я уведомлял институт, чем я занимаюсь. Но, в принципе, почти вся работа сделана мной и другими фрилансерами, как и дизайн, программирование, переводы, расшифровка.
Я с вами говорил насчет коррупции, вы мне говорили, что вообще такие концептуальные вещи трудно снимать фотоаппаратом.
Ну, в этом смысле патриотизм намного проще, потому что намного людям понятнее, его меньше нужно объяснять, чем я занимался специалистом в России, просто русскоговорящим, так и иностранцам, все сразу понятно.
Фотографии, вот одинокие фигуры, да, в каком-то абсолютно таком унылом, безлюдном пейзаже.
Весь этот проект — это такое антропологическое исследование, интервью, где роль моя даже не столько фотографа, сколько как исследователя. Собираю мнение. И портреты — это люди, которые отвечали на мои вопросы. Ну, портреты бывают разные. Портрет — это не только паспортная фотография. То есть есть такой даже жанр, называется environmental portrait. То есть это человек в своей окружающей среде.
Как вы отбирали людей?
У меня были только 2 группы людей, с которыми я принципиально не хотел общаться. Это журналисты и известных людей. Для исследований была важна важно, что если мне интересно, допустим, мнение, не знаю, либералов, консерваторов, коммунистов, чтобы это вышло случайно. То есть, если мне интересно про коммунистов, я не шел к Зюганову. Это исследование полноценное. Это полностью убрать себя из проекта. Это не мое видение, и не я проецирую, что я думаю. Вот есть вопросы, они одинаковые для всех. И абсолютно случайно это прохожие, это знакомые знакомых, которые в одинаковой последовательности на диктофон отвечают на одинаковые вопросы.
Не то, что люди какие-то вас заинтриговали именно как фотографа, нет?
Ну как, это совокупность, то есть, естественно, какие-то люди меня заинтересовали как фотограф, какие-то люди просто ходили мимо, то есть это такой метод околонаучный, метод тыка.
Вы сами считаете, вопросы интересные были?
Это мой проект, да, я считаю, что вопросы были интересные, которые подготавливались очень долго, и все были взяты из разных социологических исследований, и как раз, чтобы создать такой баланс вопросов, которые кажутся простыми, которые на самом деле непростые, или какие-то вопросы, как кто такой настоящий россиянин, люди не привыкли рассуждать.
А в таком случае фотография, какую роль она играет?
Это вам судить, потому что это вполне мог быть проект без фотографий. Это как дейта, это как человек А, человек Б, человек З. Это вполне могла быть...
Они взаимозаменяемые, ну, хотите сказать, да?
Это могло быть исследование, не знаю, какой-нибудь центр Левады. Фотография — это какой-то даже бонус. Но для меня фотография была как один из элементов, но это не самый важный элемент. Важный элемент в количестве и в том... Что мы сделали с этой всей информацией собранной, и как мы ее представили в форме вот этого интерактивного сайта. Важнее, чем сами фотографии, конечно.
Какие выводы вы можете сделать предварительные?
Горжусь тем, что практически никаких, потому что я хочу, чтобы эти выводы делали читатели, потому что весь, ну, интерактивность проекта облена так, что это не я решаю, не автор решает, какие выводы, какой последовательности информация считывается зрителем. Каждый для себя может увидеть то, что ему интересно, и там, поделить в социальных сетях. Если есть какие-то выводы, то это что все-таки, несмотря на какой-то госпропаганду, люди не ассоциируют нынешнее правительство с родиной. То есть все равно люди в большинстве своем очень четко разделяют правительство и родину.
Реакция американских СМИ на проект Михаила Фридмана «Патриотизм» была в высшей степени положительной. Ряд ведущих изданий боролись за право напечатать у себя отчет автора о его проекте вместе с фотографиями. Выбор Михаил Фридман остановил на «Нью-Йорк Таймс». Следующий большой совместный проект, который задумали Михаил Фридман и Институт современной России, будет посвящен Крыму. На «Волнах свободы» вы слушаете программу «Культурный дневник». У микрофона Дмитрий Волчек. В Великобритании опубликована книга историка Виктора Мадейра «Британия и медведь. Англо-российские разведывательные войны 1917-1929 годы». Книга посвящена советскому шпионажу в Великобритании в первые годы большевистской диктатуры. Слово лондонскому корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Голицыной.
Период между 1917 и 1929 годами Виктор Мадейра называет «Первой холодной войной». Если Вторая холодная война в 40-е и 80-е годы 20 века велась Советским Союзом главным образом с западной сверхдержавой Соединенными Штатами Америки, то Первая холодная также велась Советской Россией со сверхдержавой, которой в то время была Британская империя. Главные усилия с момента захвата власти Ленин и Троцкий уделяли подготовке мировой революции, а для этого нужно было организовать пролетарское восстание в главной цитадели европейского империализма в Великобритании. Пришедшие к власти большевики бросили огромные средства и силы на вербовку британских агентов и на организацию в Британии обширной шпионской сети. Большевистские лидеры верили в неизбежность мировой революции и войны первого рабоче-крестьянского государства с мировой буржуазией. Британский историк, основываясь на обширных архивных разысканиях, показывает в своем исследовании, как Ленин и его соратники использовали в тайной войне с Британией конспиративный опыт борьбы с царским режимом и подпольной пропаганды, вербуя агентов влияния и сочувствующих большевикам британских социалистов и профсоюзных активистов. Как пишет Виктор Мадейра, иностранному отделу ЧК удалось внедрить огромное число агентов в британские государственные структуры. Однако, замечает автор книги, британский политический истеблишмент не только не представлял себе всего масштаба ведущейся против него тайной войны, но и не обладал в то время достаточным ресурсом для успешного противостояния ей. Нынешняя служба контрразведки МИ-5 была еще в зародыше, а размер особого отдела лондонской полиции того времени не соответствовал масштабу подрывной деятельности большевиков. В интервью «Радио Свобода» Виктор Мадейра поясняет.
Западным политикам и западной публике было трудно постичь масштаб советского шпионажа 20-х годов. Конечно, в эпоху Холодной войны после 45-го года этот масштаб увеличился, однако большевистский шпионаж в Британии в 20-е годы был хорошо организован и очень эффективен. Только одна шпионская сеть под руководством Уильяма Юэра имела агентов в огромном числе государственных учреждений. В особом отделе лондонской полиции у нее были два офицера, снабжавшие большевиков секретной информацией. В то время ЧК внедрила своих агентов в Министерство иностранных дел, Министерство обороны, косвенно в службу безопасности, в почтовое ведомство, что позволяло советским агентам перехватывать и перлюстрировать письма и другие отправления. Существовала огромная разветвленная советская шпионская сеть. Нельзя сказать, что британская служба безопасности совсем уж бездействовала. В 1927 и 1928 году по российскому шпионажу были нанесены ощутимые удары, и к 29-му году он был значительно ослаблен. Но в нем участвовало большое число людей, внедренных во многие госучреждения.
В наше время трудно поверить в беспечность и благодушие британского правительства того времени. Виктор Мадейра пишет, что в 1920 году правительство предупреждали о том, что советская разведка вербует агентов из числа студентов престижных университетов, которых обычно по окончании учебы приглашали работать в правительственные учреждения. Однако правительство проигнорировало это предупреждение. А ведь именно так были завербованы в 30-е годы в Кембриджском университете Ким Филби и его сподвижники. До сих пор, считает Виктор Мадейра, Запад так и не извлек необходимых уроков из истории советского и российского шпионажа.
Мысль, которую я хочу выразить в своей книге, заключается в том, что после 74 лет противостояния советскому коммунизму, его изощренной подрывной деятельности и массированному проникновению советской разведки в западные страны, нам следует извлечь серьезные уроки из почти 80-летий этого противостояния. Однако после 91 года и распада Советского Союза возникло ощущение, что западное правительство постигло историческая амнезия. В одночасье для них исчезли эти 74 года советской подрывной деятельности. И лишь столкнувшись с агрессией России против Украины, они начали вспоминать, сколько бывших сотрудников КГБ и бывших советских военных чинов занимают высокие посты в российском правительстве и других властных структурах. Меня поражает, что после 91 года и особенно в наше время многие на Западе благодушно рассуждают. Русские сейчас стали похожи на нас, они стали мыслить, как мы. И это поражает более всего. Создается впечатление, что западный политический истеблишмент просто не отдает себе отчета, с кем имеет дело, а может быть и не хочет это понять. А между тем, так называемые активные мероприятия советской разведки ничем не отличаются от активности современных российских спецслужб, правда, с поправкой на технологические достижения 21 века. В принципе, речь идет о том же, о чем на Западе твердили 50, 60, 70 лет тому назад. О подрывной деятельности, дезинформации, политических убийствах, о том, что всегда было и остается российским мокрым делом.
Историк разведки Борис Володарский, высоко оценивая исследования Виктора Мадеры, отмечает, что в наше время, почти через 100 лет со времени появления первых советских шпионов в Британии, у России возникло намного больше возможностей для шпионажа в Соединенном Королевстве.
С тех пор, как российское государство перешло к новой форме существования, что произошло после того, как президентом стал Владимир Путин, у России появилось очень большое количество новых возможностей. Они могут легко заводить в Британию агентов, они могут легко покупать агентов влияния в Великобритании, они легко могут действовать через средства массовой информации, такие как, например, Russia Today, через пиар-агентства, английские, брюссельские, американские, такие как Ketchum, например, известные другие нам, которые находятся на контракте у Ketchum. То есть появилось просто невероятное количество гораздо больших возможностей воздействия на Британию и получения информации из Британии.
То есть вы полагаете, что противоборство британской и российской разведок продолжается?
Оно не только продолжается, но очень значительно усилилось, и мы это очень хорошо видим. Мы видим большое количество случаев, начиная с высылки российских дипломатов, убийства Александра Литвиненко, с безусловного убийства Александра Перепеличного и Бориса Березовского, с попытки высылки Кати Зотулеветов и так далее. Случаи, в общем, хорошо известны, они продолжаются в течение последних как минимум 10 лет или более.
А насколько, на ваш взгляд, актуальна книга Виктора Мадеры?
Любое хорошее исследование, которое опирается на солидное расследование в архивах, на многие источники, на многих языках, всегда полезно. Период с 17 по 29 год, в принципе, не очень хорошо известен, но хорошее подробное расследование, тем более сконцентрированное на действиях российской разведки или советской разведки в тот ранний период времени, очень интересен и актуален, конечно.
Завершая книгу, Виктор Мадеры пишет: «Сегодня при правлении Путина и Медведева Россия попросту делает то, что она делала в эпоху Сталина и Ленина. И тогда, и теперь она стремится соблазнить Запад, покупая его уступки. И теперь, и тогда Запад отказывается это признать и извлечь уроки из этой угрозы». Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
На «Волнах свободы» вы слушаете программу «Культурный дневник». В Петербурге в издательстве «Юалупка» вышла книга воспоминаний филолога, литературоведа Татьяны Никольской «Спасибо, что вы были». Слово нашему корреспонденту Татьяне Вольской.
«Спасибо, что вы были» – очень точное название. Филолог, литературовед, специалист по русскому и грузинскому авангарду Татьяна Никольская была знакома со многими замечательными людьми, но в ее воспоминаниях нет ни умиления, ни пафоса, ни той обычной схемы «я и знаменитость», которую мы так часто видим в разнообразных мемуарах. Тем более, что герои Никольской далеко не всегда знамениты, но всегда неподражаемы. Что касается самого автора, то он присутствует на этих страницах, но ровно настолько, насколько этого требует воспоминательный процесс, не больше, хотя и не меньше. Вот, например, Ахматовой посвящена всего одна страничка о том, как школьница Татьяна Никольская решила поздравить поэтессу с днем рождения. Она попросила отвезти ее к Ахматовой своего двоюродного дедушку, жившего на Литфондовской даче в Комарово рядом со знаменитой Ахматовской будкой. Маленькая зарисовка, короткий диалог, только то, что сохранило память, и никаких прикрас. Гораздо больше можно прочесть о людях, которых мало кто знает и помнит, о филологах, литераторах, поэтах, ходивших друг к другу в гости, читавших вслух любимые тексты, изысканно шутивших, писавших и обсуждавших научные труды. И вдруг оказывается, что ни в масличных рощах, ни на солнечных форумах, а на фоне убогого советского быта 70-80-х годов в обшарпанных коммуналках цвела некая виртуальная республика внутренне свободных людей, но от этого и их ум и таланты сверкали не менее ярко, говорит Татьяна Никольская.
В эту книжку вошли и те воспоминания, которые были в предыдущей книжке «Авангард и окрестности», и те, которых там не было. О людях из старшего поколения, например, про Ивана Алексеевича Лихачева, переводчика, который 18 лет просидел в лагерях, был дружен с Кузьминым и с Вагиновым, собирал пластинки, устраивал у себя салон по субботам, и в то же время он помогал инвалидам, когда у нас еще никакого не было общества инвалидов, он их между собой знакомил, он ходил в протезный институт раз в неделю с кульком апельсинов, угощал апельсинами, разговаривал и бесплатно с ними занимался английским языком, ну, кто хотел, конечно. Причина в том, что у него был приемный сын, воспитанник, Геннадий, без одной ноги, у которого сильные комплексы были из-за этого. И он хотел, чтобы снять комплексы Геннадию, его познакомить с такими же вот людьми.
Показать, что таких много.
Именно много. И вот у него собирались, потом они обменивались адресами, друг другу помогали, встречались, выпивали, конечно. И, в общем, себя чувствовали совершенно полноправными членами общества. И, например, один из них, вот недавно умер такой Юра Козырев по прозвищу Лобзик. Он даже, как мой муж Леонид Чертков его называл, выдвиженец, он там закончил какой-то институт и стал зав. Лаборатории елочных игрушек в обществе слепых.
Часть героев книги Татьяны Никольской относятся к так называемой филармонической компании.
Те люди, которые ходили все время в большой зал и в малой филармонии, слушали музыку. У Ивана Алексеевича он собирал пластинки, эти пластинки мы там слушали, концерты «Загадки» устраивали. Сегодня, кстати, два человека было вот из этой компании Ивана Алексеевича, который умер в 72-м году. Потом воспоминания про моего родственника. Мы друг друга называли кузен и кузина, но на самом деле мы троюрные брат и сестра, Алеша Хвостенко. Вот в книжке «Авангард и окрестности» была первая часть воспоминаний про то, как Хвост здесь жил, на Греческом проспекте, в доме, где жил Тынянов, где мемориальная доска. А сюда вошло и то, что было там, плюс еще другая часть про приезды Хвоста из Парижа с концертами сюда. И тут, в частности, Хвост организовал свой прощальный концерт, который назывался «Чайник вина». И вот Вася Аземшик, друг Хвоста, скульптор известный, он нарисовал профиль Хвоста и с чайником, черный на белом фоне. Это пригласительный билет был в малом зале театра «Балтийский дом» на 100 человек, 100 друзей Хвоста. Это был год 91-92, когда, ну, плохо было с разными вещами, в том числе продуктовыми и питьевыми. И все были поражены, что на сцене стоял столик, и столик был уставлен бутылками Саперави и других там сухих вин. И когда первое отделение закончилось, Хвост сказал, что мы сейчас с ребятами пойдем за кулисы, поправимся, а, пожалуйста, вы, это все вино для вас. Просто подходите, берите и пейте. Причем стаканчиков даже пластиковых не было. Сначала люди опешили, потому что к такому не были привыкши. А потом, да, действительно, стали подходить к сцене, с этого столика брать бутылки предварительно открытые и к себе наряд приносить и буквально из горла пить и передавать друг другу такое всеобщее было братство. Вот об этом я тоже вспомнила.
Есть в книжке Татьяны Никольской «Спасибо, что вы были» еще одна яркая часть, грузинская. Именно она очень важна для поэтессы, писателя Натальи Соколовской.
Во-первых, там замечательный мемуар, посвященный нашей общей Татьяной подруге, замечательному грузинскому поэту и потрясающему человеку Дали Цава. И там Танин перевод Далиных воспоминаний о Иосифе Бродском. Они дружили. Конечно, туда не вошли какие-то вещи. Татьяна очень деликатный человек, и она как бы оберегает память друзей. Это на самом деле здорово, от каких-то таких чрезмерностей. Но я-то знаю, что Даля была влюблена в Бродского. И я помню, когда мы уже с ней много-много лет спустя, уже Иосифа не было в стране, и мы ходили с ней по Пестеля, и она показывала на этот балкон, и показывала на эту церковь, и она так складывала ладошку, какую-то строчку из своего стихотворения, говорила, вот эта церковь, как лилия в ладони Бога. Память об этом чувстве пронесла через всю свою жизнь.
Но есть в этом разделе и совсем другие имена.
Там, опять же, очень интересно, Звягом Сахурдия, то есть личность, которая для нас и для меня, поскольку я конец 80-х и начало 90-х была в Грузии, для меня личность Звяда окрашена в абсолютно определенные тона, но он Танин друг. И он был другом Дали Цава. И у них совершенно другая с ним история. И они его описывают как замечательного, трогательного товарища и как блестящего знатока европейской и грузинской литературы. И вот сейчас, когда Таня об этом обо всем рассказывала, я подумала, Господи, Боже мой, ну и оставался бы он. И вот она рассказывала о том, как он был погружен в это, и как он ничего, кроме этого мира, в общем, вокруг себя не видел. И вдруг вот такой человек становится, ну, диссидент, понятно, на этой волне, становится президентом этой страны. сложной страны в сложнейшей ситуации. Какой трагедии невероятно это кончается. Но надо сказать, что и Тане и Дале принесли вот эту дружбу и это чувство к Звиаду до конца. И это была та тема, которая была табу. Мы никогда вот ее не касались. Так что я думаю, что эта книга безумно интересна и людям, которые знали вот всех тех людей, о которых Татьяна пишет, и о тех, которые их не знали, но это способ вот приобщиться вот через эти частности как бы к какому-то большому времени.
Возможно, время и есть главный герой этой книги. Его приметы и подробности, его неподражаемая походка и прерывающийся голос. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Завершат программу «Культурный дневник» размышления Бориса Парамонова о книге, которой в этом году исполнилось 60 лет. Это роман нобелевского лауреата Франсуа Мориака «Агнец».
Существует устойчивое мнение, что в романе «Идиот» Достоевский попытался дать образ Христа. Во всяком случае, нарисовать христоподобную фигуру. Это трудно отрицать. Так же, как нельзя не сказать, что Достоевского постигла здесь неудача. Абсолютно положительный, до конца прекрасный человек предстал персонажем, вызывающим недоумение, порой комичным. И главное, явление такого человека не принесло добра окружающим его людям, закончилось трагедией. Выводить какую-то общепонятную и общеобязательную мораль из этой истории невозможно. И недавняя экранизация «Идиота» в известном сериале этого не опровергла, хотя многим понравилось в том самом смысле душеспасительной христианской проповеди. Во французской литературе есть параллель «Идиоту». Это роман Франсуа Мориака «Агнец». Само его название говорит о намерении автора. «Агнец Божий» – это и есть Христос. Но Мориак не пытается дать Христа, а только проясняет и доводит до понимания предшествующую попытку Достоевского. Молодой человек Савье едет в Париж поступать в духовную семинарию. Он хочет быть священником, чувствует к этому призвание. Главное свойство к Савье – тяга к людям, неодолимое желание им помочь актом понимающей любви. Его привлекают и интересуют все встречаемые им люди. Его духовник предупреждает об опасности, о соблазне такой духовной установки. Все, что привлекает нас в людях, уводит нас от Бога. К Савье владеет духовная экзальтация, то свойство, которое в свое время было названо христианским дионисизмом. Всепроникающая любовь лишает духовной трезвости и может привести к трагическому результату. Сюжет романа и есть развернутое подтверждение этого тезиса. На вокзале Ксавье наблюдает за прощающейся парой. На лице женщины написано «страдание». Уезжает мужчина в одном купе с Ксавье. Завязывается разговор, и Ксавье со свойственной ему проницательностью рассказывает спутнику, его зовут Жан де Мирбель, о том, что он увидел в сцене прощания супругов. Жан не любит жену свою Мишель, хочет покинуть ее, но не должен этого делать. Впечатленный Жан, узнав, что Ксавье собирается стать священником, всячески отговаривает его от этого намерения. И, убедившись, чем Ксавье можно взять, просит его вернуться из Парижа в его имение и помирить супругов. Только он может это сделать. Но, как скоро понимает читатель, Жан не столько хочет помириться с Мишель, сколько заполучить Ксавье. Природа такого предпочтения делается достаточно ясной, когда читатель узнает, что у супругов де Мирбель нет физической близости. Зачем же они вместе? На этот вопрос нельзя ответить однозначно, потому что сюжет романа отнюдь не психологичен. Это не реалистический роман, а метафизический роман о христианском соблазне. В фиктивном браке Мирбели, естественно, нет детей, и они берут приемыша, пытаясь как-то имитировать нормальную супружескую жизнь. Этот детдомовец Орлан скоро начинает их раздражать, да и сам ненавидит эту парочку. Надо ли говорить, что Ксавье, попадая в дом Мирбели, первым делом завоевывает горячую любовь малыша Ролана, а также молодой девушки Доминики, временно состоящей при Ролане, чем-то вроде гувернантки. Это не нравится супругам Мирбель, которые, в свою очередь, влюбляются в Ксавье и ревнуют его ко всем прочим. Так христоподобная фигура очень хорошего, действительно способного к любви и вызывающего любовь человека становится источником ссор, склок и взаимных интриг. Доминика по-настоящему увлечена Ксавье и готова стать его любовницей. Он в ужасе отказывается, говоря, что не будет никого любить, как любит малыша Ролана. Эта его тяга к малым сим, униженным и оскорбленным, провоцирует Жана де Мербеля, намекающего, что отношение Ксавье к Ролану нечистого характера. В романе «Агнец» есть и другие сюжетные линии, но сказанного уже достаточно, чтобы увидеть, как жизнь вокруг человека, отмеченного несомненной аурой святости, превращается в тот самый клубок змей, которым оборачивается едва ли не каждый роман Франсуа Мориака. А он всячески подчеркивает христоподобие своего героя Ксавье. Есть в романе одна совершенно недвусмысленная сцена, выдержанная в духе евангельского повествования. Нашаливший Ролан заперт в комнате на втором этаже, и чтобы пробраться к нему, Ксавье ночью бродит необутым по саду, разыскивая лестницу. Потом израненные ноги Ксавье врачует Мишель де Мербель, выступающий явно в роли Магдалины. Ксавье видит, какие неурядицы принес он в дом Мербелей. Он хочет всех любить, но люди явно не вмещают его любви или понимают ее не так, как ему бы хотелось. Он идет на исповедь к местному священнику, и получается, что тот его окончательно добивает. Умудренный жизнью, трезвый человек, священник хочет объяснить Ксавье, что людям не надо многого, не надо сверхчеловеческой любви и религиозного экстаза. Это не влечет, а страшит их. Все, что им нужно, немного хлеба и немного мира в душе. Разочарованный, а скорее даже потрясенный Ксавье, возвращаясь ночью от священника, попадает под машину выехавшего его разыскивать Жана де Мербель. Роман построен как разговор и воспоминания Жана и Мишель в ночь гибели Ксавье, пытающихся осознать, что с ними со всеми случилось. И тут автор Франсуа Мориак прибегает к некоему сюжетному трюку. У них пробуждается физическое желание и способность его удовлетворить. Они делаются настоящими супругами. Получается, что Ксавье погиб именно за это, чтобы божественная любовь, слабым воплощением которой он считал себя, смогла наделить людей простой способностью физической связи. Это глубоко ироническое построение. Мориак – писатель, твердо считающийся католическим, но, как и водится во всякой углубленной католической культуре, он видит и отдает должное реальным человеческим мотивациям. Это зрелище никогда не перестающее изумлять. Органическая связь подлинного католицизма и скепсиса, единство веры и сомнения. В чем роман «Агнец» кажется мне превзошедшим свой прообраз, идиота Достоевского? Маяк расставил точки над «и» там, где Достоевский растекался мыслью по древу. Над его романом веет тонкая сексуальная аура, которую трудно назвать гетерономной. Христианскую любовь, напоминает нам Мориак, это любовь сублимированная, выходящая за пределы физического пола. Это то, на что постеснялся намекнуть викторианец Достоевский при всей своей интеллектуальной смелости. Время тогда еще не пришло для таких откровений. Впрочем, это понимал и не побоялся высказать Василий Розанов в «Людях лунного света», дав метафизический портрет первых христиан. Ксавье у Мориака как раз такой первохристианин, которому уже нет места в строгих рамках церковной организации, под властью ключей, под эгидой апостола Павла, победившего Христа.
Эссе Бориса Парамонова о романе Франсуа Мориака «Агнец» завершило программу «Культурный дневник» на волнах свободы. Ее подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Население города Свонзи разделялось на два контингента – тех, кто считал хождение в храм Божий главным событием недели, и тех, кто предпочитал посидеть в кино.
В «Поверх барьеров» передача «Мой любимый кинотеатр».
Фильм показывали по воскресеньям в столовой. Занавешивали окна, расставляли в несколько рядов скамейки. Во время фильма зэки производили обменные операции, наводили макли.
Был самый длинный кинотеатр в городе, «Молния». У него было 45 рядов. Там шли вот эти вот обсевки кинофестивалей, какие-то недели итальянского кино, сбрасывали туда несколько лепестков. Сколько там было мороженого, пурмы, Столько изюма я потом за следующие 40 лет не съел.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера, в субботу в 1:30 и в воскресенье в 10 утра. Время московское.
Власть начинает реагировать только тогда, когда она чувствует острое шило в любой части тела.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шары.
Власть эту занозу вытащила или нет?
Абсолютно нет. То, что власть испугалась, это да. То, что власть дала хоть какую-то реакцию, это да. То, что власть помнит про оппозицию, это да.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7455, 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».